В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях будет политик и экономист Владимир Милов, и нам поможет военный эксперт Юрий Федоров. Данное сообщение – материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Украинская армия в результате 5 дней наступления заняла более 2000 квадратных километров города Балкалея, Изюм, Купянск, Волочанск, всего до 40 населенных пунктов. Российские войска покинули и приграничные районы Харьковской области. В общем, ситуация в этом регионе сильно изменилась военно-стратегически. Ну и вопрос Владимиру Милову. Что произошло, правы ли авторы, которые пишут, рухнул миф о непобедимости российской армии?
Добрый вечер. Ну, это всегда было не более чем мифом. Я думаю, что мы с первых дней войны видели, насколько трудно вообще российской армии дается продвижение и боевые действия. То есть, фактически, то, что они захватили какие-то территории, это стало возможным либо благодаря предательству Украине, вот как на юге Херсонщины и Запорожья, либо благодаря тактике, которая предполагала вот просто выжженную землю в виде ракетных и артиллерийских обстрелов, когда было очень сложно держать оборону. Вот это, собственно, сама по себе пехота, сухопутная сила, живая сила в российской армии. Надо сказать, что за исключением вот ряда так называемых элитных подразделений, качество всего остального там всегда было не на высоте. Я не знаю, я вот много месяцев последних говорил, что когда украинская армия пойдет в решительное наступление, то стоит ждать того, что российские войска просто побегут. Это вот примерно то, что мы сейчас как раз и видим, потому что здесь ключевую роль, на мой взгляд, играет разница мотиваций. У украинской армии есть вся мотивация для того, чтобы с достаточной такой злобой, в хорошем смысле слова, возвращать свою оккупированную территорию. А вот у российских сил никакой мотивации стоять до последнего нет, потому что они прекрасно знают там лучше нас ситуацию на земле, знают, что они ничего не значат для своих командиров, если что, их просто бросят. Поэтому, когда пошло такое решительное наступление, то просто ради спасения своей шкуры надо вот бежать, что, в общем, они и делают, там массово оставляют технику. Поэтому это было довольно вот очевидно, что украинское наступление будет приводить вот примерно к таким последствиям. Для меня это не стало никаким сюрпризом.
Вопрос Юрию Федорову. Вот все-таки это военный разгром, тактическое поражение или плановый отход, передислокация, как утверждает Минобороны России?
Происходило следующее. Это вынужденный отвод войск, который происходил достаточно хаотическим образом. Назвали это передислокацией, что, ну, судя по всему, ну, вообще, по сути дела, это так оно и есть. Только это вынужденная передислокация, которая происходила хаотическим образом в результате того, что войска вооруженных сил Украины, действуя на территории Херсонской области, смогли, овладели инициативой. Произошло так называемое каскадное обрушение фронта российского. Это означает на самом деле, что была прорвана оборона в районе Балаклея, затем в эту образовавшуюся брешь были брошены вооруженные силы, мобильные. Я так понимаю, что это были достаточно мобильные группы войск ВСУ, которые действовали по совершенно новой тактике. Они не заморачивались штурмом населенных пунктов и городов разного масштаба, а обходили их, перерезали линии снабжения, которые связывали эти населенные пункты или укрепленные районы, некоторые, которые там были, вынуждали гарнизоны этих населенных пунктов, ну, как это было в Балаклее, в Шевченково и во многих других местах, просто либо уходить, бросая оружие, с тем, чтобы успеть добраться до левого берега Оскола и там найти какое-то убежище, найти достаточно безопасное положение. Либо в некоторых случаях происходила капитуляция, После того, как был освобожден Купянск, это крупнейший железнодорожный узел, крупнейший железнодорожный хаб на востоке Украины, через который шло снабжение не только изюмской группировки, но и той группировки, тех группировок, точнее, которые воюют на Бахмутском направлении, на Донецком направлении. Не единственный, конечно, хаб, но значительная часть снабжения шла именно через Купянск. Так что это имеет большое значение для того, как будут разворачиваться события в дальнейшем. Так вот, после того, как пал Купянск, или был брошен, ну, в значительной мере, потому что через город проходит река Оскол, и российские войска перебрались на другую сторону попросту, тогда у российского командования не оставалось ничего иного, как отдать приказ на эвакуацию группировки, которая находилась южнее Купинска, ну, прямо в южной части, в южном направлении, в районе Изюма. И потому что возникала угроза окружения этой группировки. Ее могли прижать к двум рекам, Северский Донец и тот же самый Оскол. Эти две реки, они сливаются чуть южнее Изюма. И возникала такая неприятная перспектива, когда значительная группировка, ну, примерно там порядка 10 тысяч человек или около 15 батальонных групп, ну, примерно так, могла просто оказаться в таком котле, прижатая к этим речкам. Значит, их нужно было выводить, их вывели, ну, оставили, соответственно, Изюм. После этого войска ВСУ, ну, благополучно, такими стремительными марш-бросками, ну, овладели практически всей территорией Харьковской области, за исключением довольно, ну, пусть достаточно широкой, но, наверное, где-то на километров 20-25 шириной полосы, которая идет к востоку от реки Оскол. Вот река Оскол стала теперь линия соприкосновения двух этих двух вооруженных сил, двух государств. Вся территория Харьковской области освобождена. Если говорить о дальнейшем, о военном и, так сказать, военно-стратегическом значении этой операции, ну, она показала несколько вещей. Во-первых, тактика, которой придерживались и которую успешно реализовали войска ВСУ, это тактика очень эффективная, совершенно не творческая, я бы сказал. Генштаб и генерал Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, разработали и реализовали, я бы сказал, такую элегантную операцию, если можно так этот термин употреблять применительно к военным действиям, которые позволили с относительно небольшими потерями для украинской стороны, значит, одержать вот впечатляющую победу. Если говорить о более долгосрочных последствиях, то ликвидирована угроза, которая нависала сверху, с севера, прошу прощения, над войсками ВСУ, которые защищают сейчас Славянск-Краматорск. Если вот карту можно себе представить, ликвидирована, соответственно, угроза потенциальная, но достаточно реальная угроза, которая существовала до последнего дня буквально, угроза окружения войск ВСУ, которые действуют на территории Донецкой области. А именно такой план, судя по всему, существовал до сих пор в российском генеральном штабе. Ну, предполагалось, что после того, и если, вот тут важно, конечно, очень слово «если», удастся прорвать оборону ВСУ в районе Донецка, Бахмута, ну, тогда возникает возможность такого создания того, что раньше называлось, еще несколько недель тому назад, военные аналитики называли «большим кольцом», или такими большими клещами, которые охватывают с запада, охватывают войска ВСУ, которые находятся вот в Донецкой области. Теперь эта возможность ликвидирована. Высвобождаются значительные силы, мы не можем сказать какие, тут никаких количественных показателей быть не может. Высвобождаются значительные силы ВСУ, которые могут быть переброшены на другие направления, которые раньше находились в районе вот Харьковской, вокруг Харькова и в некоторых других местах Харьковской области. Они теперь могут быть переброшены на юг или на восток. И перед российским генеральным штабом стоит, конечно, задача очень непростая. Попробовать вычислить, куда они направлены, эти силы.
Владимир, вы как считаете, это вот такое стратегическое поражение? Или оно носит тактический характер, но обещает перелом в войне, так сказать, инициативу Украины, и она навязывает свой, так сказать, стиль, свои, так сказать, сражения тогда, когда ей нужно и где нужно?
Да, я думаю, что это стратегическое поражение по нескольким параметрам. Во-первых, вот то, о чем уже говорил, мне кажется, становится довольно очевидной разница в мотивациях, то есть наличие у украинской армии очень серьезной, внушительной мотивации воевать за возврат своих земель, оккупированных Путиным, это очень серьезно. И в этом смысле качество украинских вооруженных сил, оно гораздо выше, чем вот тех, кого там, я не знаю, там, любыми способами мобилизации туда будет отправлять Путин. Потому что вот то, что я слышу, то, что до меня доносится из российских войск, это то, что люди, которые там находятся, они не понимают, за что они воюют. И на самом деле, вот это важно понимать, они очень боятся. То есть они много слышат о том, что украинская армия сейчас сильна, хорошо подготовлена, вооружена лучшим западным оружием. Они реально боятся за свои жизни, поэтому вот тот эффект, я бы не переоценивал здесь организованность этой перегруппировки или отвода войск. Мне кажется, очень много признаков того, что, во-первых, они просто побежали. Вторая история состоит в том, что действительно, вот как Юрий правильно говорил, ну, украинцы очень нетривиально творчески себя ведут и подходят к ведению вот этого контрнаступления и на Херсонском направлении, вот как мы видим на Харьковском. Это сильно противоречит вот примитивной российской тактике, то есть то, что мы наблюдали с апреля, это вот утюжить все ракетами артиллерии, создавать выжженную землю и так вот миллиметр за миллиметром просто продвигаться с помощью тактики выжженной земли. На самом деле, как мы видим, вот Украина буквально за эту неделю отвоевала назад больше территории, чем Путин со всем своим наступлением на Донбассе за несколько месяцев с апреля. Поэтому видно, конечно, что такая более творческая, неординарная тактика против тактики примитивной, ну, здесь, я думаю, понятно, кто выиграет. И вот еще что я хотел бы сказать, что фактически здесь, мне кажется, основной итог вот, там, почти 7 месяцев войны, это то, что у Путина уничтожены и разгромлены все наиболее квалифицированные и боеспособные силы. Что та живая сила, которая есть сегодня на земле, это гораздо хуже подготовленная, гораздо хуже мотивированная. Кроме этого, там огромные проблемы существуют и с выплатой боевых, и со снабжением. Там мы все это видим и читаем. В этом смысле вот такой армии, которая начала войну 24 февраля, у Путина уже нет. Поэтому вернуть себе стратегическую инициативу Путин не может. Вопрос сейчас уже глобально стоит только об удержании территории. Вперед идти некому. Те силы, которые есть, они эту задачу решить не в состоянии. А вот у украинцев ситуация противоположная. То есть, когда и где Украина дальше продвинется, это вопрос времени, и мы не знаем, да? Но вот то, что Путин не может продвигаться серьезно вперед, кроме как вот в режиме там, последних месяцев, когда они там пески брали несколько недель, да, ну вот ничего качественного другого от путинской армии мы увидеть вряд ли сможем. Поэтому да, это стратегический перелом, это начало глобального стратегического поражения.
Юрий, что вы скажете? Вот сейчас, во-первых, понятно ли, как будут действовать украинские силы? Будет ли их целью Луганщина или, может быть, Херсон? То есть какие-то перемены в их, так сказать, движении сейчас можно предсказать или пока это делать рано?
Ну, я бы сказал, что делать это рано, по крайней мере, мы все, которые не понимают и не знают, не работают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, вот там люди, конечно, понимают, что будет дальше. Мы этого пока не понимаем. Но можно предположить, и для этого есть все основания, две вещи. Первое. Ну, войска, которые неделю были в наступлении, которые прекрасно с этим наступлением справились, они нуждаются, естественно, как любые войска, которые неделю были в боях, они нуждаются в отдыхе, в определенном переформировании, в пополнении потерь. Их, видимо, отведут куда-то в оперативный тыл. На их место придут войска, находящиеся в резерве, я имею в виду Харьковскую область. Но самые интересные события могут развернуться уже и на юге, в Херсонской области, ну, в Херсонской и Николаевской областях, в так называемом правобережном плацдарме. Вот если мы посмотрим на то, как продвигаются войска ВСУ, мы увидим, что примерно есть одно направление, называется оно Андреевское направление. Это линия, которая идет примерно, делит примерно напополам вот этот вот Приднепровский плацдарм и упирается одним концом в город Берислав на берегу Каховского водохранилища. Вот на этом направлении практически ВСУ продвинулось, ну, наполовину. И вот сегодняшние сообщения говорят о том, что войска достигли населенного пункта. Вот если будет возможность у зрителей и слушателей посмотреть потом на карту этого региона, этого района, достигли местечко под названием Чарівне. Хорошее такое название по-украински. В переводе значит «волшебное». Вот тут могут быть некоторые действительно интересные, нетривиальные события, может быть, даже наполовину волшебные. Дело в том, что сегодня спикер оперативного командования «Юг», это то командование ВСУ, которое отвечает за операции на вот этом при Днепровском плацдарме, сообщило интересную вещь. Причем это сообщение появилось уже во всех средствах массовой информации Украины. Оно не дезавуировано никак, не снято. А сообщение следующее. Представители российских подразделений и частей, которые действуют, вот, находятся на этом плацдарме, они ищут контакты с представителями командования ВСУ с тем, чтобы сложить оружие и перейти, вот такая формула интересная, под эгиду международного права или под защиту международного права. Но, видимо, имеется в виду сдаться в плен и находиться в условиях, которые определены Женевскими конвенциями по обращению с военнопленными. Это действительно, ну, с точки зрения эгоистических интересов российских военных, которые там действуют и которые там находятся, это действительно очень разумное, рациональное решение, потому что войска на правобережье российские, они фактически, ну, я думаю, процентов на 80 их коммуникации с левым берегом и, соответственно, с возможностями снабжения боеприпасами, топливом для бронетехники и всем прочим снаряжением, необходимым для ведения боевых действий, эти коммуникации де-факто на 80% сокращены. Ну, а без боеприпасов, как мы все прекрасно понимаем, воевать невозможно. Так что мы тут можем увидеть какие-то очень интересные события. А это, если действительно капитулирует группировка на правом берегу, это от 25 до 30 тысяч человек, по разным оценкам, это уже очень серьезное количественное, в количественном плане даже поражение российской армии, потому что компенсировать потерю 20-25 тысяч человек российская военная бюрократия не в состоянии. И это может быть не менее значимым событием, чем освобождение Харьковской области. Знаете, получается такая интересная цепочка. Значит, выманивают российские войска на правый берег. Вот на протяжении июля-августа выманивали их, они туда перешли, имея приказ Путина, вероятно, во что бы то ни стало держать оборону Херсона, никоим образом не позволить деоккупации Херсона, падению Херсона. Они вот туда забрались, но при этом Путин, видимо, совершенно не учитывал, может быть, ему не сказали, может быть, он просто не принял этого внимания, того факта, что коммуникации крайне уязвимы. И вот если это произойдет, тогда уже можно говорить о коренном переломе в ходе войны, потому что пока это какой-то очень важный поворот, примерно по масштабам, на мой взгляд, аналогичный тому, что, который произошел в конце марта, в начале апреля, когда российские войска были изгнаны из трех северо-восточных областей Украины, Киевской, Сумской и Черниговской. Вот изгнание из Харьковской области, это примерно по масштабам, примерно таким же является. А вот поражение на юге может означать уже начало разгрома, потому что пока о разгроме говорить рано российских войск, но если будет поражение под Херсоном, то можно говорить уже о коренном переломе, если помните.
Да, Юрий, еще один вопрос коротко я хотел бы все-таки. Как вы воспринимаете вот эти удары по инфраструктуре, которые произошли в последнее время, по электростанциям, сетям?
Ну, это свидетельство того, что никаких других инструментов, в общем, в распоряжении российского командования нет. После того, как войска потерпели поражение, ну а что остается? Либо эскалировать до ядерного порога, но это самоубийственно, это, в общем, я думаю, что на это Путин не решится. А ничего другого не остается, если невозможно воевать на поле боя, но остается попытаться угрожать холодной зимой, без электроэнергии, без всего прочего, что связано без функционирующей инфраструктуры, потому что без энергии инфраструктура действовать не может. Но тут, я думаю, это сильная очередная ошибка Владимира Путина, потому как, во-первых, достаточно быстро ликвидировали последствия вот этих ночных ударов по теплоэлектростанции, по одной, по нескольким был нанесен удар, но по одной достаточно серьезный. Ну и кроме того, ведь энергоэлектросеть Украины, она, в принципе, связана и с европейскими электросетями. То есть, теоретически, по крайней мере, можно искать возможности компенсации. Ну и кроме того, это приводит к совсем иным последствиям, психологическим и политическим, чем те, на которые рассчитывают в Кремле. В Кремле, как я думаю, предполагают, что это заставит население и общество Украины капитулировать. Но я думаю, что это только будет стимулировать антироссийские, антирусские настроения, стимулировать ненависть к России и к русским, и будет повышать вот тот самый боевой дух, моральные факторы, приводить в действие дополнительные моральные и психологические факторы, которые обеспечивают высокую эффективность боевую вооруженных сил Украины.
Юрий, спасибо большое. Мы продолжим с Владимиром Меловым. Владимир, как вы прогнозируете перспективу, как поведет себя Путин вот с его, так сказать, типом сознания, невозможность отступлений, поднятия ставок, вот, то ли это эти вот такие вот удары, то ли ядерный шантаж по Запорожской атомной станции, еще что-то может быть.
Ну, видите, вот я согласен с Юрием в том, что вот эти удары по электроснабжению, они показывают, что у Путина других инструментов вот ответить на масштабное украинское наступление нету. То есть вот мы сейчас, там чуть-чуть приоткрылся вот путинский план, вот если Украина начнет быстро возвращать свои оккупированные территории, как Путин будет реагировать. То есть видно, что вот за этим, буквально за ударами по инфраструктуре, Больше ничего уже нет, кроме действительно ядерного шантажа. Я думаю, что трудно прогнозировать Путина. Мы все понимаем, после того, что произошло и происходит, сложно понять, что у него в голове. Но, тем не менее, вот история там с любыми ядерными инцидентами, хоть на Запорожской АЭС, хоть применением тактического ядерного оружия, она не несет никаких вот военных плюсов, но при этом несет в себе огромные проблемы, в том числе для самой Российской Федерации, потому что в зоне поражения оказываются ключевые российские регионы. И я напомню, что пограничные с Украиной регионы, например, это те регионы, которые обеспечивают подавляющую часть производства российской сельхозпродукции. Тем более вот сейчас, когда мы встали на такой путь, что мы типа сами себя обеспечиваем всем, и импорт массово упал, это удар будет просто очень серьезный по продовольственной отрасли, если возникнет там радиационная угроза. Я уже про угрозу нашему населению не говорю. Я думаю, мы все можем вспомнить Чернобыль и все эти эвакуации, в том числе из регионов на территории бывшей РСФСР. И поэтому здесь вот ядерная история – это такой, в общем, обоюдоострый меч для Путина. И мне кажется, что здесь он должен… Обратите внимание, как они очень аккуратно ведут себя по поводу всех этих, например, обстрелов российской территории. Они стараются эту тематику не выпячивать. Здесь будут просто какие-то ядерные инциденты вблизи наших границ в зоне поражения. Я думаю, что здесь к тому, что Юрий говорил, я бы еще добавил что это быстрое освобождение больших территорий Харьковской области, оно стратегически меняет картину, потому что очень много российских тыловых узлов оказывается в зоне досягаемости украинской артиллерии и ракетных систем залпового огня. То есть все эти логистические центры, склады, пункты постоянной дислокации войск, у них совсем другая территория прострела сейчас образуется, и это может очень много изменить, например, в той же ситуации по Донбассу, снабжению Донбасса, переброски войск на Донбасс, хранение боеприпасов и так далее. Да? Я думаю, что к этому российская армия совершенно не готовилась. Посмотрим, мы в ближайшие недели узнаем, как Украина будет этим новым преимуществом пользоваться.
Владимир, а каковы политические последствия этого успеха Украины на международной арене? С другой стороны, господин Лавров что-то сказал, что Россия теперь не отказывается от переговоров с Украиной. Зеленский говорит, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой до полного освобождения территории страны. В общем, как выглядит комбинация сейчас?
С моей точки зрения, по тем разговорам, которые у меня уже состоялись, я планирую еще поподробнее выяснить в ближайшее время, но сейчас ликуют те, кто настаивал на том, что вооружать Украину и лучше готовить ее армию к контрнаступлению, это была правильная стратегия. То есть это окупается довольно быстро и дешево, что украинская армия реально боеспособна и в состоянии решать такие масштабные задачи по освобождению территорий. И мы видим сразу, все говорили, что если Украина пойдет в наступление, то Путин сразу применит ядерное оружие. А на самом деле все видят, что Украина может быстро свои территории освобождать, а Путин язык прикусил. Поэтому те, кто говорят, что лучший способ побыстрее закончить конфликт, это вооружать Украину, готовить ее армию и готовить деоккупацию всех захваченных Путиным территорий, их голоса сейчас, конечно, слышны сильнее. Люди которые призывали к всяческому миру, я думаю, что их сейчас очень активно шеймят, потому что им говорят, смотрите, если бы мы действовали по вашей схеме и вашим принципам, то Путин получил бы очень легкую победу, быстрое закрепление фактически за бесконечное количество времени контроля за вновь оккупированными украинскими территориями. Другая тактика, вооружать Украину, она была более правильной и дает сейчас более быструю надежду на возможное окончание этой войны. Если все территории будут дооккупированы, так это все и закончится. Поэтому я вижу, что как раз это все смещается в очень невыгодную для Путина сторону. Скорее всего, стоит ждать новых решений по выделению новых систем вооружения Украине, по подготовке украинских военных для активных наступательных операций. Короче говоря, те, кто вот призывал Украину вооружать и заканчивать этот конфликт военным путем, путем деоккупации украинских территорий, вот эти люди пока чувствуют себя на коне, и, скорее всего, политика будет еще быстрее сдвигаться в эту сторону.
А какой эффект в России? Ну, пока мы видим бурную реакцию национал-патриотических товарищей, есть заявление Кадырова, в общем, нет ли здесь признаков раскола в элите?
Ну, есть, конечно, только единственное, что я бы так не стал все упрощать до политологического термина, что у нас есть какая-то элита. К сожалению, вот эта так называемая элита, она не доказывает, что она реально может влиять на ситуацию, влиять на принятие решений. Это какая-то такая толпа статистов-назначенцев на самых разных должностях, там вот министров до генералов, до главы Чечни там, или других регионов, да. Но как бы бросить вызов всей вот этой путинскому там самодурству и единоличной системе принятия решений никто из них не может. Но хорошая новость в том, что брожение уже пошло. То есть все, уже говорят, я просто тоже знаю по своим каналам, что ну уже говорят везде, что сейчас будут лупить еще сильнее и наши войска просто побегут. В руководстве России, я не знаю, что там у Путина в голове, но в целом вот в руководстве России, в правительстве, там нет никаких больших иллюзий по поводу способности российской армии. Я думаю, все реально ситуацию оценивают, все понимают, что те, кто там есть, они просто побегут, если действительно начнется масштабное серьезное контрнаступление. Вот, поэтому брожение такое уже пошло. Когда оно вырвется наружу, что все уже станут говорить о том, что мы проигрываем, ну, мы не знаем. Но еще вот несколько таких операций, возможно, освобождение Херсона, возможно, дальнейшее продвижение вот на востоке Украины, возможно, новые удары по Крыму. Я думаю, что вот это брожение в номенклатуре выйдет наружу, будет больше недовольства в обществе. Все вместе это создаст какой-то новый в обществе импульс и сигнал Путину о том, что пора это все заканчивать и оттуда убираться.
Ну вот о политике внутри России. Сейчас пишут, что «Единый день голосования» показал полную поддержку Путина, «Единой России». Все замечательно у власти, там все они выигрывают, везде побеждают, хотя во многих случаях с помощью электронного так называемого голосования и те, кто результаты на земле, они совсем другие. Вот, вы, да и Навальный, высказывались за участие в этом голосовании. В чем же был смысл, если это не совсем выборы? Да и, в общем, не выборы.
Смысл был в том, чтобы поддержать тех достойных людей, которые, несмотря на всю эту тоталитарную обстановку, продолжают вот считать возможным что-то делать и как-то бороться вот в тех рамках, насколько они сегодня могут это делать. Мы просто, знаете, вот мы не могли им просто сказать, знаете что, вот вы там на оккупированной территории, но разбирайтесь со своими выборами сами, как хотите. Мы считали необходимым просто оказать этим людям поддержку. Поддержку тем кандидатам независимым, которые нашли возможность бросать вызов властной мафии. Поддержку тем избирателям, которые не хотели просто сидеть сложа руки и хотели что-то делать. Вот поэтому мы всегда, у нас всегда шел такой большой дисклеймер, что мы много от этого не ждем. Но вот результаты, которые мы видим, они вовсе не такие мрачные, как сейчас везде это обсуждается, потому что нет никакой поддержки. То есть сегодня мы математически убедились в том, что поддержка властей в России составляет 0%. Участки пустые. Все результаты власти достигнуты только либо вбросами, либо электронным голосованием, которое, понятное дело, полностью сфальсифицировано. Либо, например, всякими штуками, скажем, там в Сибири, на Дальнем Востоке, там в Омске и других местах, они отменили голосование по партспискам, где «Единая Россия» потерпела бы заметное поражение. И вот традиционно, значит, как вот в Москве, в Мосгордуме, по одномандатным округам протаскивают просто каких-то денежных мешков, да. Поэтому мы вот на этих выборах увидели вот то, что мы знали все эти предыдущие месяцы, что никакого энтузиазма в обществе в поддержке власти нет. Ноль. Это все миф про какое-то единение вокруг Путина в час войны. Что люди просто не хотят уже туда ходить и уже вот всеми правдами и неправдами, значит, заставляют этих несчастных бюджетников а они там выкручиваются как могут, чтобы не ходить туда. Вот такая вот идет там, соответственно, перетягивание каната. Да? Поэтому вот хороший итог этих выборов, что никакой поддержки власти нет. Мы это увидели. И другой хороший итог, что все-таки, хотя честно должен признать, энтузиазм очень сильно упал и потрепан против предыдущих разов. Была большая проблема найти агитаторов, наблюдателей. Люди просто абстрагируются и не хотят. Но тем не менее. Большое число избирателей все-таки пришло, много где переголосовали даже электронку, кого-то даже где-то выбрали, несмотря на полное противодействие власти с участием, вот, с применением таких абсолютно тоталитарных инструментов. Поэтому мне кажется, что вот эти выборы, там, кроме всяких плохих новостей, они еще дают вот и определенную надежду, потому что далеко не все так плохо в российском обществе, как вот об этом писали и говорили комментаторы в последние месяцы.
Хорошо, давайте немножко про экономику и санкции. Вот Путин сегодня сделал заявление, что там дедоларизация неизбежна, а экономика будет расти.
В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности. Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Ну, даже более чем стабильный. Уровень безработицы находится на исторических минимумах.
Ну вот это Владимир Путин. Что скажет Владимир Милов в ответ?
А что же вы оборвали эту фразу про безработицу? Потому что после этого он начал говорить о том, сколько сотен тысяч народу у нас находится во всяких простоях и неполных рабочих неделях, вынужденных отпусках, что приведет к тому, что он как раз продолжил тем, что сказал, что вот эта вся минимально низкая официальная безработица, это ненадолго, потому что там есть большие проблемы, которые власти с трудом сдерживают. Ну и вот другая там цифра, которую вы не услышите по официальному телевидению, но вот я вам ее расскажу. Это следует, причем это спрятано, надо там высчитывать, но вот это следует из сегодня же опубликованных материалов Минфина. На мой взгляд, вот главная цифра российской экономики, которая дает понять лучше всего, как экономика себя чувствует. В августе месяце не нефтегазовые доходы бюджета, то есть это все доходы, все налоговые и прочие поступления, кроме нефтегазовой отрасли. Минус 14,3% год к году. К августу прошлого 2021 года. В июле было минус 29. Не нефтегазовые доходы бюджета к июлю 2021. Вот мне кажется, вот такие цифры. То есть экономика не в состоянии платить налоги. А я думаю, что все, кто мало-мальски сталкивался с налоговой инспекцией, прекрасно понимают, что когда предприятия налоги уже не платят, это значит, что они в отчаянном положении и денег реально нет. Вот это цифры там, от 14 до 30%, это цифры реального сокращения деловой экономической активности. Кстати, нефтегазовые доходы тоже падают сильно, несмотря на то, что цены на нефть примерно на 10% выше, чем в прошлом году. Поэтому, ну что там Путин, даже он сам в своем докладе не может скрыть то, что экономические проблемы нарастают, и как бы они ни крутились с неполными рабочими неделями, но безработица будет расти, поэтому власти не зря засекретили кучу статистики и не рассказывают вам о реальном положении дел в российской экономике, а оно очень плачевное и будет ухудшаться дальше по мере того, как санкции вступают все более в полную силу, сейчас заработает нефтяное эмбарго и много еще чего.
Ну, а вот все-таки эти сверхдоходы и азиатские рынки, они выручают систему?
Нет, потому что скидка очень большая. То есть сейчас примерно там типа $22-23 за баррель – это скидка к цене нефти Urals по сравнению с бенчмарковым сортом Brent. Ну, она была побольше вот в предыдущие месяцы, там типа $30-35, сейчас чуть уменьшилась, но все равно это много. То есть вот если Brent, например, стоит сейчас там 90 с небольшим, то это значит, что Россия там продает свою нефть в Азию за 60 с чем-то. Но здесь вы должны иметь в виду, что издержки доставки нефти в Азию гораздо выше, это дольше, сильно дороже. То есть вот если вы продаете нефть в Индию за 60 баксов, то считайте, что 30 это вам нужно для того, чтобы все это произвести, транспортировать и туда доставить. Поэтому там и бюджету, и компании в сумме остается не так много денег. Вот это одна из причин, например, почему, еще раз повторю, нефтегазовые доходы бюджета тоже ниже, чем в прошлом году. И все вот в июле-августе у них уже пошли масштабные бюджетные дефициты. Там 1,2–1,3 триллиона – это вот совокупный дефицит за два месяца. Ну, можете считать, вот если фонд национального благосостояния – это типа 12 триллионов у них в загашнике есть, вот сколько им хватит времени для того, чтобы восполнять этот дефицит без масштабного включения печатного станка?
Ну, а все-таки вот что с газом? С одной стороны, так сказать, он применяется как оружие против Европы, так сказать, с угрозой ее заморозить. С другой стороны, российский бюджет, я так понимаю, теряет достаточно приличные доходы и, возможно, потеряет европейский рынок, так?
Да, и вот еще раз надо понимать, что сейчас поставки газа в Европу, они на минимуме. В основном «Газпром» продает только в Турцию и Венгрию, свою любимую. Венгрия у нас освобождена от вот этого газового рычага давления, потому что Виктор Орбан лучший друг Путина и требует побыстрее снять все возможные санкции и так далее. Вот, поэтому поставки газа на минимуме, доходы бюджета, естественно, от газового экспорта тоже на минимуме. И действительно, вы правы, газ на европейский рынок больше не вернется, потому что ну, только сумасшедшему теперь придет в голову рассчитывать на какие-то долгосрочные газпромовские поставки. То есть мы увидели вот в этот кризис, что надежность «Газпрома» как поставщика равна нулю, отрицательная, потому что они в любой момент могут просто под надуманным предлогом в политических целях отрубить газ. Теперь от них все будут как от чумы сторониться, и никто, конечно, больше покупки российского газа не возобновит. Поэтому вот о доходах с европейского газового рынка можно забыть. Труб для того, чтобы транспортировать газ в Азию, у нас не существует. Поэтому они, например, глушат скважины и жгут газ в факелах и в Новом Уренгое, и на АКС Портовая на Балтике на входе в Северный поток-1. То есть все, газовую отрасль потеряли как источник доходов. Нефтяную пока нет, но осталось недолго до того, как нефтяное эмбарго вступит в силу европейское. Это значит еще больше скидки, еще меньше денег от экспорта, еще выше издержки. Ну и, кстати говоря, обратите внимание, что на мировом рынке нефти-то не классная обстановка. То есть цены упали ниже $100 за баррель. Перспектива дальнейшего падения из-за вот этих всех международных трудностей и того, что маячит впереди глобальная рецессия. Поэтому больших доходов от нефти Путину тоже ждать не стоит.
А предельные цены на нефть будут введены?
Я очень сомневаюсь в том, что вот предельные цены – это вообще работающий механизм. Ну вот напомню просто зрителям, что страны Большой Семерки приняли коммюнике вот в начале сентября на саммите, где сказали, что проработают вопрос введения предельных цен на российскую нефть. Смотрите, я не понимаю, как они будут контролировать соблюдение этих предельных цен. Потому что речь идет о сотнях тысяч сделок. Например, у Европейского Союза вообще нет агентства профессионального, которое следило бы за соблюдением санкций. В Америке такое агентство есть, оно называется OFAC, Office of Foreign Assets Control. Но там работает 240 человек всего. Не тысяч, а 240 просто человек. Это они следят за санкциями против Ирана, Кореи, там, России, там, Сирии и всех кого угодно. Да? Понятное дело, что вот реально следить за сотнями тысяч сделок некому, при том, что возможность притвориться, что там, устроить огромное количество там, фирм-прокладок, притвориться, что это не российская нефть там транспортируется, а там, я не знаю, нефть из Мьянмы или откуда-то еще. Это очень легко. Как они будут инфорсить этот потолок цен, я совершенно не понимаю. Я почитал, кстати, вот интересный момент, я почитал разъяснение американского казначейства, Минфина, да, на эту тему. Главное, на что они уповают, что это вот третьи страны, типа Китая и Индия, они, получив вот это решение о потолке цен, они будут сами заинтересованы покупать у русских дешевле и скажут, ну, видите, вот против вас же введен потолок, поэтому мы дороже 30 баксов за баррель у вас не купим. Но я думаю, это очень наивная позиция американского Минфина, потому что если есть реальный спрос на баррели, если они нужны для какой-то экономической активности, то, конечно, заплатят больше. Конечно, не по 90 долларов, но и не по 30, а вот примерно за столько, за сколько покупают сегодня там 60 с чем-то долларов платит там та же Индия. Поэтому я тут считаю, что больше разговоров скорее принесет вред европейское нефтяное эмбарго, которое вступит с декабря. А вот как они будут исполнять вот этот так называемый потолок цен, ей-богу, вот как человек, который занимался ценовым регулированием в своей жизни не один год, я не могу себе это представить пока.
Владимир, а как все-таки Европа? Она справится с этой зимой, найдет дополнительные источники энергоносителей вместо российского газа и нефти?
Европа, безусловно, справится, найдет и источники, и, кроме этого, здесь очень важно, что у Европы огромный потенциал с точки зрения энергоэффективности. Они тратят энергоресурсы очень расточительно. И они уже знают, они принимают специальный план по экономии энергопотребления. То есть здесь вот политическое понимание того, что делать, есть. Поэтому я думаю, что они, во-первых, справятся, но, во-вторых, визгу будет очень много. То есть трудности, с которыми столкнутся европейские экономики, домохозяйства вот в этот отопительный сезон. Трудности будут огромные. Мы будем получать все время новости, что там холод, что какие-то неимоверных высот выросли вот эти коммунальные счета, что там, где эти цены заморозили, возникают убытки, которые надо где-то компенсировать из бюджетов и так далее. Поэтому вот, то есть они пройдут эту зиму, все будет нормально. Но мы будем постоянно слышать вот это напряжение, какие-то демонстрации, протесты, как вот в Чехии была недавно, заголовки все эти, что ужасные энергетические счета, там, что все мы замерзаем и так далее. То есть пройти пройдут, но визгу будет очень много.
Есть ли какая-то польза от персональных санкций к разным там чиновникам и олигархам, которые многие из них говорят, что они не влияют на политику никак?
Нет, они, конечно, в итоге влияют, потому что я бы охарактеризовал то, что сейчас происходит внутри российской власти и крупного бизнеса, такая итальянская забастовка. То есть они реально перестают что-то делать, что двигало бы систему куда-то вперед. Все вот делают какие-то минимальные технические вещи на своем посту, чтобы Путин не стал их ругать, да? Но не более того, потому что, конечно, то, что вот эти представители номенклатуры и бизнеса потеряли возможность нормально работать с мировыми финансовыми рынками, там, инвестировать и покупать какие-то недвижимости в странах Европы и других странах западного мира, вывозить туда свои семьи. Даже те, кто не потерял, есть огромный риск, что они дальше попадут в эти все списки, и их это тоже коснется. Поэтому вот все эти персональные санкции создают очень тяжелую атмосферу в российской номенклатурной политической элите. Да? И это, конечно, очень важно. Это то, что демотивирует их работать точно так же, как российские войска, демотивированные, находясь на территории Украины, как-то оборонять свои позиции, когда по ним начинают бить. Поэтому это все, может быть, сейчас на поверхности не очень видно, но это в итоге сработает на ослабление и дезинтеграцию путинской системы примерно так же, как это было в 80-е годы.
Ну хорошо, мы подошли к опросу, знают ли люди в России о происходящем там, в Украине, в Харьковской области, например?
Я ничего не знаю, я знаю только то, что передают одни источники и вторые источники. А что там происходит на самом деле, я не вижу и не могу знать точно.
Конечно, слышал, да.
Нет, не знаю, чтобы отступали, не было такого.
Да, знаю. Так сложилась обстановка военная.
Вчера буквально все телеграм-каналы об этом трещали. По всей видимости, неверных действий со стороны командования вооруженными силами нашей страны.
Не слышал. Мы только выступаем, я слышал.
Да, слышала.
Нет, не слышал. Я не слежу за политикой. Я вначале нервничал, потом перестал следить.
О перегруппировке слышал.
Вы считаете, что я должен ответить на этот вопрос в то время, когда позиция Минобороны, что никакого отступления не было? У нас нельзя говорить то, что не совпадает с официальной позицией партии.
Конечно, знаю. Потому что украинцы хорошо воюют.
Только по словам, что в интернете написано, Кадыров возмущался.
то, что мы позиции оставляем. Думаю, тактическое действие.
Не знаю, я информации не обладаю. Я предполагаю, что нам доводится не все, даже из средств массовой информации. Об этом знают, вероятно, только спецслужбы, как с той, так и с другой стороны.
Я знаю только то, что говорят по радио и телевидению. Они сказали, что отступаем. В тактическом отношении можем наступать, отступать, а в целом выиграть.
Ну да, допустим, знаю. Это будет долгая история. Мы воюем не с Украиной.
Вот и вопрос Владимиру Милову. Все-таки как вы оцениваете состояние общества, которое, ну, недостаточно, скажем так, информировано о происходящем?
Ну, это очень тяжелый, долго устраивающийся такой пузырь дезинформации, цензуры и пропаганды. Большая бетонная стена. Пробиваться через нее тяжело. Но видно, что, во-первых, это можно делать. На мой взгляд, самый четкий показатель здесь, это даже когда вот людей не в лобовую вот так спрашивают, что вы знаете, какое ваше отношение. А, например, это просто фатальное падение доверия к государственным СМИ, к телевизионным пропагандистским каналам. Там был целый ряд опросов общественного мнения в последнее время и от Рамира, и от Левады, и от Групп М. Это рекламные компании, которые работают со СМИ. Ну, видно, что уровень доверия государственным СМИ упал до невероятных там величин. Где-то, ну, по разным опросам 20-30%. Вот в этом коридоре, не больше, да. Вот. Это, в общем, говорит о том, что люди, конечно, пропаганда – это главное, что они вокруг себя видят. Но многие, даже те, кто вот говорят, что Путина поддерживают и его войну поддерживают, они не очень-то верят тому, что им на самом деле рассказывают. Я думаю, что просто вот была ситуация такой определенной стагнации на фронте в последние несколько месяцев, и было как бы падение интереса, люди делали вид, что ничего не происходит и все хорошо. Но я думаю, что если пойдет дальше лавина украинского наступления, поражений, потерь, бегства российской армии, ну, конечно, об этом станут говорить в каждой российской семье. Я очень хорошо помню, как это было в 80-е, вот на примере войны в Афганистане, потому что сначала как бы все считали, что там ограниченный контингент, и ничего реально не происходит. Провожали своих родственников с почестями на эту войну. Где-то к середине 80-х эту войну, там, по крайней мере, в Москве уже все ненавидели. И всерьез говорили о том, что нам надо оттуда убираться. Да? Вот. Сейчас все быстрее происходит. Мы живем в 21 веке в информационном обществе. Поэтому думаю, что вот эти события на фронте, с которых мы начали, они тоже создадут такую волну ропота, что что-то там все-таки не то происходит.
Ну, а все-таки экономические факторы, они достаточно серьезные к тому?
Да, да. То есть все это складывается вместе. То есть, с одной стороны, нам все время говорят, что мы там решаем какие-то задачи по денацификации Украины, а задачи не решаются. Непонятно, что мы вообще там делаем, какая у этого цель. Дальше все больше новостей о военных поражениях и конкретных проблем там убитых, раненых, пленных у российских семей. Дальше экономические трудности, которые будут в ближайшее время только усугубляться. И в том числе об этом сегодня говорил Путин. Как бы ему не хотелось всю эту ситуацию приукрасить. Все это вместе, конечно, ну, будет иметь свой эффект. То есть не забывайте, что наше общество 10 лет жило в условиях падения и стагнации доходов. Ну, так долго не живут современные общества без нормального экономического роста. То есть недовольство неизбежно проявится, выйдет наружу. И все эти факторы вот внесут в это свой вклад.
Спасибо. Я благодарю Владимира Милова, Юрия Федорова. Всего доброго.